Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
11 декабря вся Америка праздновала большой федеральный праздник – День ветерана. Его символ – составленный треугольником американский флаг. В этот день по многим городам страны проходят военные парады, в церквях сделают особое торжественное служение. И, конечно же, парад ветеранов в каждом городе, которых, кстати, в США насчитывается, вдумайтесь, более 21 миллиона. А это больше, чем все население Нидерландов. Как живется ветеранам в США? Сегодня говорим об этом. С вами проект «Загартовани» и я, Наталья Венглинская. В этот день мы все собираемся вместе, вне зависимости от того, в какой войне участвовали. Вторая мировая, Корея, Вьетнам. Собираются ветераны самых разных национальностей, и мы открываем свое сердце Америке. Вновь приносим присягу американскому флагу и американским свободам. И, конечно же, друг другу, потому что мы ветераны. Теперь друг другу, как братья и сестры. Это слова ветерана Ирака Митчелл Бигмен, которая 22 года отдала армии. Ветеранская культура США. Сегодня говорим об этом, и гость нашего эфира, руководитель проекта «Загартовани» Евгений Гольцов.
Наташа, привет. Привет. Я сразу же хочу тебя поправить. Не 11 декабря, а 11 ноября.
Ноября, да.
И в этот день в каждом городе Соединенных Штатов Америки происходит что-то особенное, это правда. И даже до этого дня происходит что-то особенное. Различные сборы средств, различные какие-то мероприятия, которые акцентированы на ветеранскую, на ветеранское сообщество, угу. На поддержку ветеранов. В общем-то, это происходит постоянно. Даже само отношение к ветеранам в Соединенных Штатах Америки, оно заслуживает особого внимания. Нам нужно этому учиться. То, что меня поразило сразу же в аэропорту в Соединенных Штатах, в первом аэропорту, в котором я садился там на самолет, это то, что ветеранов и действующих военнослужащих приглашали раньше, чем первый класс. Приглашали в самолет раньше, чем первый класс. Для меня это уже говорит о многом.
Отношения уже совсем...
Отношения, да. Они проходили по тому ряду, по которому потом будет идти первый класс. Но они были впереди. То есть это говорит о том, что общество показывает, оно демонстрирует уважение, демонстрирует понимание и важность того, что они делают.
Ну да, я хочу еще оговориться, что у термина «ветеран», да, в Америке есть два значения, потому что так, я сыграла этой цифрой 21 миллион, больше 21 миллиона. На самом деле в Америке ветеранами считаются две категории людей. Первая – это те, которые принимали участие в боевых действиях, и вторая – это, в принципе, бывшие военнослужащие. То есть даже человек, служивший в армии, его называют ветераном. Человек, отдавший какую-то часть своей жизни на то, чтобы оттачивать свои навыки, служить на защиту своей страны. Уже это дает ему право называться ветераном. Мне кажется, это тоже показательно.
Понимаешь, общество, это как своя культура, ветеранская культура. Туда не попадет случайный человек. То есть, если ты не имеешь отношения к армии, если ты не понимаешь, что это такое, если ты какой-то диванный теоретик, то у тебя язык не повернется называть себя ветераном. Ветераны – это люди, которые знают, что такое воевать, что такое побратимы, что такое боевое братство. Они знают, что такое... какая-то боевая задача, опасность. То есть ветераны – это все-таки...
Такая каста отдельная.
Это отдельная категория людей. И ты знаешь, иногда они даже это публично, они это даже демонстрируют, даже немного, может быть, переигрывая.
Но я хотела спросить, да, нету в этом такой опасности, что это вы, а это мы. Вот есть такое в христианстве, да, есть... мы верующие, праведные, а есть миряне, есть то же самое, есть интеллигенция, ну, мы все умняшки такие, да, а есть плебеи. Вот нет такого?
На мой взгляд, ветеранское сообщество не пускает... А это закрытая группа. Это закрытое сообщество. И это не только в Америке. Это вообще, мне кажется, в любой стране. И они в свой круг пускают только тех, кому они доверяют. Очень многие могут пытаться прорваться в этот круг. Вот сегодня в нашей стране очень многие пытаются достичь ветеранов, пытаются помочь им, пытаются, да, в эту среду. Но понимаешь, нужно пройти определенный путь для того, чтобы завоевать доверие этих людей. Эти люди, они испытывают отношения, они испытаны в отношениях. Они прошли определенные испытания этих отношений, испытания доверия, испытания обстоятельствами, в которых они находились. И так просто, знаешь, со стороны прийти и сказать: «Ребята, я теперь я с вами, я тоже хочу быть вашим другом». Мне кажется, это то, что отличает всех ветеранов в любой стране. То, что я заметил среди американских ветеранов, это вот если ты имеешь отношение к ветеранам в своей стране, то ты среди них ты свой. Ты свой, потому что ты понимаешь, о чем идет речь. С тобой можно говорить о том, о чем можно говорить в своем кругу.
То есть другую страну уже это другой ветеран или как? Я вот сейчас не совсем поняла.
То есть я к тому, что ветераны, они в любой стране найдут общий язык. Между собой. Ветераны разных стран, они найдут, о чем поговорить.
Они на одной волне.
Они на одной волне. И то, что это отдельная группа людей, я думаю, что если мы не будем на это обращать внимание, мы будем иметь много проблем. Ведь у нас есть понимание о том, что есть женщины, допустим, домохозяйки. Это определенная группа людей. На них даже, между прочим, самая поддающаяся рекламе группа людей. Это уже так, если социальные... социологические наблюдения. А у нас есть дети, с которыми есть особенная там работа и так далее. У нас есть люди старшего возраста, пенсионеры. Ветераны – это тоже отдельная группа людей. Это не значит, что они какие-то там... больные и так далее. Нет, это отдельная группа людей. Почему она отдельная? Да потому что они по-своему мыслят. Они по-своему, исходя из этих мыслей, поступают. И поэтому с ними нужно особенно работать.
Но это уже профессиональная такая роль, потому что врачи, они тоже по-своему мыслят. Это тоже отдельная каста. Да, учителя, милиционеры, не дай бог помянутый. Это каждая отдельная каста. Вот они тоже как-то по-своему мыслят очень специфически. Поэтому, наверное, да, я соглашусь. Вот, но у меня такой вот вопрос, который... я видела, что по отчету, да, вы встречались с разными ветеранскими организациями и организациями капелланов. Вот расскажите, где вы были, с кем встречались и какая тема была?
Наверное, самой главной и большой, самой основной задачей и целью этой поездки моей была задача окунуться, углубиться в ветеранскую культуру, в работу с ветеранами, в отношение к ветеранам, на каком уровне это все происходит. Ведь на самом деле с ними работают психологи, с ними работают священнослужители, с ними работают социальные работники, с ними работают медики, с ними работает государство, правительство. То есть очень многие службы представлены в ветеранской администрации, представлены в органах, которые помогают ветеранам. Помимо этого, есть ветеранские организации, которые, самоорганизовавшись, сделали свои какие-то там центры ветеранские, свои реабилитационные центры, волонтерские абсолютно. То есть есть две, скажем, части ветеранского движения. Это движение, которое организовано самими ветеранами, и теми, кто помогает им, и государством.
Государственная программа.
И государственная программа, да. Какая из этих программ в чем-то лучше, в чем-то хуже, можно говорить очень много, но везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Государственная программа, например, финансируется намного больше. Программы, которые с самими ветеранами организованы, они имеют уже определенную репутацию, они имеют свою историю, потому что это уже десятилетия. Угу. Ведь у них раньше тоже этого не было. Не всегда у них было такое отношение к ветеранам. Ведь после Вьетнама каждый ветеран это был где-то убийца. И к нему было отношение у многих. Это было навязанный стереотип в обществе, когда к ветеранам было очень негативное отношение. Даже вплоть до, как мне сказал один из ветеранов, до начала 2000-х годов к ветеранам не было особого отношения.
Вообще, вот да, я вот это слышала, уже не первый раз слышу от тебя, что вот буквально с 2000-х годов к ветеранам стали относиться в Америке по-другому. И меня это шокирует, потому что за последние 100 лет США, одна из крупнейших стран мира, с самой большой армией, да, сейчас даже скажу, сколько... Нет, не скажу. Какая численность армии США приняла участие в 200 войнах, то есть и военных конфликтах. То есть по два конфликта, да, две мини-войны военные США проходили каждый год. И только в 2000-х вдруг...
Ну, во-первых... Наверное, критическая масса военнослужащих, она тоже, и даже на тот момент она была, может быть, не 18 миллионов, но, тем не менее, там уже были большие цифры. Угу. Понимаешь, когда 10 миллионов ветеранов растворяются среди 300-миллионного населения, это, в принципе,
это не так
довольно, довольно, да, довольно, ну, скажем, получается раствориться, То, что я вот для себя хотел и пришел к такому выводу, мне некоторые даже комментарии пишут, что они всегда воевали на чужой земле, американцы, они всегда это мировой полицейский и так далее. Mm-hmm. Я хочу просто напомнить некоторые ситуации. Да, они воевали в Нормандии, например, высаживались в 44-м году вместе с британцами, вместе с канадцами, вместе с другими войсками. Ну, хорошо, это что было? Просто в интересах Соединенных Штатов? Я действительно понимаю, что американская армия, она все равно...
как большой брат?
Помогает. Она всегда на стороне униженных, обиженных, оскорбленных, так если грубо сказать. Угу. Но на самом деле она действительно борется с какими-то вещами, которые представляют на тот момент зло. И это правда. И именно поэтому в обществе, несмотря на то, что они не на своей земле воюют, относятся к ним как к национальным героям. Угу. И это политика Соединенных Штатов Америки. Они относятся к ветеранам как к героям. Угу. Да, герой – это тоже человек, который может совершить ошибку, который может совершить даже преступление, поэтому у них ветеранские дела рассматриваются в специальных судах. Да, герой – это обыкновенный человек, который может оступиться, которому тоже нужно помочь реинтегрироваться снова в свою мирную жизнь. Поэтому с ним работают, его обучают, его сначала восстанавливают, если он получил какую-то психологическую травму, если он психическую какую-то получил травму, а там это сплошь и рядом, в боевых условиях, когда человек хоронит своих друзей, когда он видит, как на его глазах погибают его побратимы. Ни один нормальный человек не останется после этого нормальным.
Конечно, конечно.
И то, что люди идут в армию, это тоже признак, скажем так, мужества, героизма со стороны людей. Ведь не каждый соглашается идти в армию. Это в Советском Союзе очень многие люди становились офицерами. Ну, честно говоря,
Это политика такая была страны.
Между даже вот как-то внутри себя понимая, что особо им и воевать не придется. Просто красивые погоны и так далее.
Но это тоже была элита.
Да, в чем-то была элита, но хотя потом это все как-то стало совсем другим. В Америке ведь люди идут сознательно. Я посетил, например, военно-воздушную академию вооруженных сил Соединенных Штатов. Я посмотрел фильм о том, как они там тренируются, просто новобранцы приезжают из автобуса, выбегают из автобуса, на них все, со всех сторон кричат, стоять смирно, смотреть на меня, молчать. В общем, это все такое жесть. Психологическое воздействие. Но, тем не менее, так воспитывается элита и все эти элита военно-воздушных сил. Понимаешь, вот смотреть там на каких-то... Да, по фильмам, да, там есть сержанты, которые кричат, там есть, ну...
Как наши прапорщики?
Да, да, ну, у нас старшина в армии, вот это особая каста, да. Но, тем не менее, человек представляет собой ценность. Не там, не танки, не самолеты... Не являются ценнее, чем человек. То есть даже когда человек приходит туда воевать, он все равно самый ценный инструмент, самый ценный ресурс в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. Я надеюсь, что вот это понимание постепенно и у нас происходит, потому что даже, ну, одно дело тебе 18 лет, другое дело ты уже взрослый дядька. Взрослый, когда тебе командир приказывает идти туда, ты себе подумаешь, слушай, а ты все продумал? Ты не рискуешь сейчас моей жизнью?
Вы меня пугаете сейчас.
Я? Чем?
Да. Ну, когда солдат, да, задумывается над приказом офицера, учитывая уровень подготовки, знаний и всего остального. Вот я не уверена. И как я могу быть уверена в такой армии тогда?
Ну, я не хочу обсуждать уровень подготовки офицеров. Честно говоря, советское наследие нам оставило очень много офицеров с бронетанковым интеллектом. Это я так просто говорю свое личное мнение. Да. Сегодняшние события уже воспитали новых офицеров. И доверие к командиру – это одно из, наверное, самых важных составляющих для солдата.
Да, согласна.
Поэтому будем двигаться дальше про американских ветеранов.
Вот как, тремя словами, как бы ты назвал ветеран США, охарактеризовал? Вот.
Ну, там разные есть ветераны. Да, есть ветераны, которые не смогли вернуться к мирной жизни, и они постоянно страдают. Да, о них заботятся, да, им всячески помогают, но они, ну, скажем, уже выбиты из жизни.
То есть это даже их невозможно
Я не думаю, что все это результат в боевых действий, в которых они побывали. Я думаю, что там целый комплекс, который начинается, может быть, с детства. Есть категория ветеранов, которые... Вот они герои и все. Вот он герой во всем. У них на автомобиле, на номерном знаке написано, что он ветеран. Есть даже номерные знаки, на которых написано, что это ветеран, который имел ранение. То есть физически ограничен как-то он в чем-то. Если ты видишь эти номера, ну, допустим, если бы у нас были такие номера, например, на автомобилях, то, думаю, многие конфликтные ситуации, они бы даже не возникали. То есть,
люди бы уже
реагировали. Ты понимаешь, что перед тобой ветеран, не надо его трогать, все. И ветеран в этом немножко защищен, и ты тоже жив, цел и невредим остался. Поэтому, ну, какие-то моменты...
Вот это культурный такой момент очень сильно.
Да, там продуманы. Ну, мне это, кстати, понравилось. Потом ты прилетаешь в аэропорту, например, в каком-то, например, город Колорадо-Спрингс. Это штат Колорадо. И тебя в аэропорту встречает вывеска «Добро пожаловать домой, воины».
Супер.
«Welcome home, troops». «Добро пожаловать домой, воины». Это все, вот эти вещи, они как-то показывают, что тебя уважают, тебя ценят. И когда ты чувствуешь к себе отношение, которое, ну, не может оставить тебя равнодушным, ты же тоже стараешься как-то вести себя.
Соответствовать.
Ты же стараешься соответствовать этому статусу. То есть тебе придали статус, определенный статус героя, человека, которым мы гордимся. И ты же стараешься ему соответствовать. Да, ты можешь сорваться, окей, тебе помогут. Ты, главное, не стесняйся обратиться за помощью.
То есть статус героя в США – это не значит, что ты не имеешь права на ошибки. Это значит, что к тебе относятся как к человеку немножечко лучше, чем все остальные?
Нет, я думаю, что статус героя – это статус героя за то, что ты сделал, то, что ты совершил. Ты можешь совершить другие поступки, поэтому за эти поступки к тебе будет другое отношение. Но тот статус героя за те поступки, он у тебя остается по умолчанию.
Угу.
Это был твой выбор, твое решение. Ты остался ему верен. Ты сделал все для того, чтобы остаться героем. Окей. Все, ты возвращаешься к мирной жизни, ты продолжай дальше двигаться в своем правильном направлении, мы тебе будем помогать. Твой статус героя никто не трогает.
Угу. Вот вы встречались с ветеранами. Есть разница и здесь у нас, и там? Есть разница мышления ветерана, вернувшегося с войны?
Когда я разговаривал о вопросах, ну, допустим, у нас с ветеранами происходит вот это, вот это. Ребята попадают в такие ситуации. Что-то у них вот... В этом у них какие-то сложности, в этом у них, наоборот, какой-то, может быть, мотивационный, так сказать, ресурс и успех. В ответ мне, ну, представители американских служб говорят, что у них то же самое. Когда они мне что-то рассказывали о том, что происходит в их стране с ветеранами, как они себя ведут, какие проблемы попадают, как им нужно помогать, я рассказывал о том, что у нас то же самое.
Угу.
Одни и те же вопросы, одни и те же проблемы. И, наверное, даже одни и те же пути. Пути для того, чтобы помочь. Может быть, финансовая составляющая, ресурсная, она, конечно, отличается серьезно. Но, тем не менее, нет ничего нового под небом. Все одинаковое, все абсолютно похожее. Поэтому мы можем перенять правильный, хороший опыт у Соединенных Штатов, потому что у них уже несколько десятилетий этого опыта.
Вот что ценного вы там нашли? Вот какой опыт? Что бы вы хотели вот прямо сейчас взять и здесь? Что вам понравилось? Я так перехожу на вы, на ты. Тема такая.
Я бы начал, наверное, с того, что запустил такие информационные проекты в обществе, чтобы ветеранам показать, что они герои, и обществу дать такой направляющий месседж о том, что к ветеранам нужно относиться с уважением. Я бы начал с этого. Когда человек понимает, что его ценят, его уважают, он не ищет какой-то подвох, он не ищет подсознательно какое-то, что ты его, ну, в чем-то куда-то пытаешься уловить.
Он защищен.
Он понимает, что его ценят, его уважают. Если у него какие-то другие поступки, за которые надо с ним по-другому разговаривать, ну окей, ну давайте не будем мух с котлетами вместе смешивать. Давайте мух отдельно от котлет. Есть награды, есть подвиги, есть действительно поступки, которые, ну, о которых надо говорить, о которых надо напоминать и ему. Получается вот такая героизация, когда ты человека... Вот мне сейчас прямо я вспомнил одну встречу. Мы общались с капелланом, который... Его задача, значит, чтобы ни один ветеран не умер в одиночестве.
Mm.
То есть у него есть целая команда людей. И они посещают ветеранов, которые постепенно умирают.
Капелланы там вот такая ремарочка, да? Капелланы там в составе, получается, да? Или
это сейчас проект непосредственно в ветеранской администрации штата Джорджия. И вот я встречался с этим координатором этого проекта. И он мне рассказывал, что не один ветеран, он сам ветеран.
Uh-huh.
Он сам провел определенное количество лет в боевых действиях, поэтому он понимает, о чем речь. Ни один ветеран не должен умереть в одиночестве. И он рассказывал, что мы... Ну, человек умирает, у него жизненная ситуация, естественно, лучше не становится. Он может умирать от болезни, от возраста. И мы, говорит, стараемся помочь ему собрать все его поступки, которыми он гордился. Вот к концу своей жизни человек вспоминает все свои поступки, они это расписывают, они как-то это, в общем, они показывают ему все то наследие, которое он после себя оставил благодаря этим поступкам. И человек, вот насколько его собственное достоинство, значимость, понимание, оно все-таки вырастает в связи с тем, что он понимает, что он не зря прожил жизнь. И он говорит, мы такой, и можем даже небольшой фильм снять, и можем что-то такое творчески подойти к этому сделать. И человек понимает, что он оставил после себя наследие.
Это есть то, что передать детям, это то есть, что оставить внукам, это то, что тебя держит на плаву.
Да. Это действительно то, что потом он оставляет как наследие истории свои, фотографии, видеосъемку какую-то. Он рассказывает о том, как он вот это сделал, как они вот так вот совершили что-то. Это не то, что какие-то боевые подвиги перечисляются. Это просто, это все равно говорится о том, что в момент испытаний, в момент какого-то вызова человек выбрал правильную сторону, он правильный поступок совершил, mm-hmm. он не нарушил свои какие-то моральные принципы. И тогда человек совсем по-другому вообще оценивает то, что он сделал. Потому что когда ты это подытоживаешь, ты смотришь, что хорошего много, mm-hmm. наследие хорошее, есть что оставить.
Это здорово.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Мне кажется, в американской армии людей ценят за то, что они могут и умеют делать. Мне очень повезло. Когда я пошла в армию в 1984 году, меня сразу же распределили служить на военный корабль. И с тех пор я продвигалась по службе вместе со своими коллегами-мужчинами. Я стала одной из первых женщин в стране, которая командовала ракетным эсминцем. Это слова адмирала Синди Тебо. Она прослужила в армии 30 лет и была командующим эскадронного миноносца «Декатур». У меня такой вопрос. Много ли женщин в американской армии?
Вот я сейчас ищу. Вот я нашел визитку. Написано «Чаплан Шейла Бейкер». Бекстер. Капеллан Шейла Бекстер. Угу. Когда мы с ней общались, она мне сказала, называй меня просто солдат. На самом деле, эта женщина – генерал. Действительно, генерал. Бригада генерала. Она 30 лет отслужила в вооруженных силах Соединенных Штатов. И после того, как она ушла на заслуженный отдых, она выучилась на то, чтобы быть капелланом.
И сегодня... Из генерала она перешла в капелланы?
Ну, это уже как... Это следующий этап.
Следующий этап.
Она не захотела оставлять солдат, побратимов. То есть человек, будучи генералом, отслужил. То есть у нее есть большая, серьезная репутация. Это очень, она очень уважаемый человек. И если я правильно понял, как мне рассказывали о ней другие люди, она в списке самых 100, по-моему, самых влиятельных женщин Соединенных Штатов. И вот она стала капелланом просто потому, что она хочет опять помогать солдатам. Угу. Хочет... Ну, солдаты там разные, офицеры, солдаты. Она в ветеранской администрации. И вот есть такой Форт Макферсон в Атланте. Это бывший военный городок, военная база. Сейчас там находится такое убежище для людей, которые... ветераны, которые остались на улице, у которых что-то в жизни пошло не так, которые погрузились в наркотики, в алкоголь. И там от 45 до 90 дней люди могут находиться. С ними работают, там целая программа с ними. То есть это не просто там их там убаюкивают, кормят и поят. Нет. Они проходят определенную программу поддержки и помощи.
Да.
И вот эта Шейла Бекстер, она там старший капеллан.
Она там служит.
Да. Она, мы так и говорили о том, чтобы она приехала в Украину. Она не дала никакого ответа, но, судя по ее взгляду, я понял, что она над этим серьезно думает, потому что то, что мы с ней встретились, уже была подготовка до этого, и военный капеллан, подполковник Ольга Вестфол, она с ней давно уже работает и много говорила об Украине. Угу. И, конечно, она очень интересовалась о том, что здесь происходит. Она, кстати, меня попросила отправить ей фотографии с моей следующей поездки в зону боевых действий. То есть вот, вот реальная история женщины.
Да. Вот есть разница между ветераном-мужчиной и ветераном-женщиной?
Ну,
в Америке.
Мы больше говорили не о мужском и женском, а о жизни, о том, что происходит
стиралось,
с людьми.
Да,
вот, да, это,
вот это
как-то стиралось, mm-hmm. да. То есть даже с женщиной можно говорить о чем-то, ветерану мужчине. В общем, им будет о чем поговорить.
Уже гендерные различия вообще не существуют для ветеранов.
Ну, мне кажется, что да.
Mm-hmm.
Мне кажется, что это как-то уходит на второй план. Какая-то эмоциональная краска, возможно, вообще не присутствует между, ну, вот, со стороны женщины. Но в то же время что-то такое есть, какой-то такой общий стержень. То есть угу. как вот что-то такое, что ты идентифицируешь в себе, и ты видишь в нем. Поэтому вам есть о чем поговорить.
Но есть сложности.
Есть о чем помолчать.
Есть о чем помолчать. Но есть сложность для женщины в Америке, в армии? Не, понятное дело, есть. Вопрос в том, ну вот, может, прозвучали, какие?
Ну, видишь, мы эти моменты не обсуждали, но я думаю, что, судя по тому, сколько военнослужащих женщин есть в американской армии, я понимаю, что даже если и есть какие-то вопросы, они все решаются.
Ну да, женщина-адмирал, женщина-генерал. Вот я, у нас вообще есть полковник?
Ну, что-то...
Не медицинская служба.
По-моему, даже генерал какой-то у нас есть. Я не буду утверждать, но что-то вот, по-моему, что-то у нас есть.
Да. Хорошо. Расскажи о капелланах. Вот такая интересная группа людей, капелланы, капелланы Америки.
Я был в ветеранской администрации штата Джорджия, это в городе Атланта, и встречался там с группой капелланов. Например, руководитель капелланской службы, ну, можно сказать, всего штата, он сказал мне, мы беседовали какие-то моменты, просто так делились, и потом он сказал, что самое главное в работе капеллана – это уметь слушать.
Угу.
Он сам раввин. Я не скажу, что он многословный. Он меня тоже много слушал. Но иногда вот он что-то говорил, и это как гвозди такие забивались. И вот эта его фраза, что самое главное умение капеллана или задача, работа капеллана – это умение слушать, самый главный навык. Я думаю, что это то, что нужно многим капелланам понять, принять и применять в жизни здесь, у нас. Я общался с капелланом, это женщина, которая занимается семейными парами. Она жена очень успешного служителя, тоже священнослужителя. Он пастор одной большой церкви, если не ошибаюсь, там 15 тысяч человек по воскресеньям там собираются, да, на служение. Но она самостоятельно работает с парами, то есть она не захотела оставаться в тени известного мужа. И она сказала, что работать с парами – это, наверное, самое большое удовольствие, потому что ты видишь, как меняются их отношения.
Угу.
Я присутствовал на церемонии прощания раз в 3 месяца. Это госпиталь. Там при администрации ветеранской там есть большой госпиталь. Там разные отделения, угу. и там люди умирают угу. от возраста, от болезней. Разные причины.
Ветераны именно, да?
Ветераны, именно ветераны, да. И я присутствовал на церемонии, когда как раз попал раз в 3 месяца. У них было около 30 человек. Это в зале. Начинается с того, что один священнослужитель поет гимн «Beautiful America». Это, угу. ну, это, скажем, такой негласный гимн Соединенных Штатов. И после этого небольшая речь одного из тоже священнослужителя. Потом зачитываются имена всех по очереди, тех, кто умерли. В этот момент звук колокольчика раздается, такой негромкий и не сильно звонкий и раздражающий. И зажигается свеча.
Угу.
Если в зале присутствуют родственники, знакомые, близкие этого человека, они либо поднимают руку, либо встают. То есть такая церемония интересная, опять же символизирующая и показывающая дань уважения.
Угу.
Я общался с социальным работником, который 20 лет был как капеллан, угу, в армии Соединенных Штатов. Он участвовал в нескольких боевых операциях, то есть у него были миссии по несколько месяцев. И сейчас он социальный работник.
Угу.
Он просто помогает ребятам социализироваться, вернуться к мирной жизни, получить профессию. То есть он как соцработник ищет возможность для них в каком-то направлении развиваться дальше. Может быть, вернуться к прежнему и так далее. В целом, капелланов не так уж и много в армии, но задача у них, можно сказать, такая душепопечительская. То есть они работают на индивидуальном уровне.
А вот взаимоотношение к отношение к капелланам в американской армии какое?
И ты знаешь, один из капелланов сказал мне: на войне нет атеистов. Это фраза, это то же самое, что и у нас. И отношение к капелланам, я думаю, это душевная потребность каждого человека.
Угу.
Поэтому естественное отношение, уважение, отношение, то есть люди приходят к нему за помощью.
Угу.
И неважно, ты женщина, мужчина, неважно, какой ты конфессии или вероисповедания. Может быть, для некоторых это важно, для них это создаются какие-то особые условия. Но в целом люди приходят за душевной помощью. И каждый капеллан, я общался, кстати, с людьми, которые обучают капелланов. Каждый капеллан.
Есть школа капелланов?
Да, есть при Министерстве обороны, при Пентагоне. Там там все очень серьезно. И каждый капеллан должен иметь и теологическое образование, и он должен иметь образование и навыки практического консультирования.
Очень высокий уровень подготовки
очень
там идет
высокий.
Для ну, то есть у нас, насколько я знаю, в капелланы шли, в принципе, просто верующий человек, он, ну все, вот я хотя бы таким образом пойду послужить. И это было прекрасно на тот момент. Вот. А сейчас, конечно, не хватает вот такой базовости.
Мне кажется, на тот момент нужна была, ну скажем, духовная поддержка людям, которые находились в зоне боевых действий. Сегодня нам очень нужны профессионалы, которые могут работать с людьми, которые уже вернулись домой, и которые проходят процесс реинтеграции, адаптации. Они возвращаются к мирной жизни, и в этом им нужно помочь. И для этого нужны навыки и, ну, скажем, и теологическое понимание, то есть духовное разумение каких-то вещей, и практические навыки психологического консультирования.
Я прочитала такую фразу. С одной стороны, она мне понравилась, с другой стороны, немножко так. Звучит она так. Государство обязано навязывать ветеранам свою помощь, потому что ветеран по своей природе не способен ее попросить.
Ну, я не буду, ну, скажем, опровергать или утверждать эту
информацию. Ну, вот в Америке есть вот такая именно культура обязательного чего-то там, прохождения ветерана после возвращения из зоны боевых действий?
Ну, мне один, например, боец рассказывал о том, что они должны были какой-то период времени после того, как вернулись с миссии, посидеть где-то в каком-то лагере, говорит, и группой собрали, они все сказали, у нас все хорошо, развернулись и поехали домой. А есть люди, которые действительно проходят какую-то реабилитацию, то есть я такие истории тоже слышал, но их родные знают, что они уже вышли из зоны боевых действий, находятся в другом месте, и даже у них есть возможность встречаться с родными. То есть есть разные ситуации, есть разная степень, ну, может быть, психического...
Травмированности.
Да, травмированности.
Ну, какое слово нехорошее? Для ветерана, наверное.
Но психика травмируется. Да. Как бы это ни было нехорошим словом, психика травмируется в первую очередь.
Однозначно. Стрелять в себе подобного – это уже слом программы человека.
Очень много вещей, которые травмируют психику на войне. Да. Поэтому все мы их даже и не перечислим. И, наверное, нет смысла.
Какие проблемы у ветеранов Америки? Вот то, видели ли вы вообще? Есть у американских ветеранов проблемы?
Я думаю, что самая главная проблема, которую очень сложно решить, это нежелание человека разобраться со своей травмой психической.
Это общее для всех.
Это общее. Почему? Потому что все остальные вопросы помогут решить. Но если у человека нет желания или его решение, он выбирает жизненный стиль такой, что не надо мне помогать, я тут сам со всем справлюсь.
Я же герой.
Да. Если он выбирает этот стиль жизни, вот это приводит к серьезным проблемам, потому что ему нельзя насильственно помочь. Но приводит это к тому, что человек просто загоняет себя в какие-то обстоятельства, из которых он просто самостоятельно выйти уже не может.
Ну, да. Это и психологические вопросы, это и социальные вопросы, это и вопросы внутри семьи, это и вопросы с самим собой. И вот в заключение, из того, что вы видели в Америке, да, чего бы вы пожелали нам? Вот, что вы видите такое, скорее всего, мы можем просто вот оттуда взять и здесь начать действовать?
То, что я хотел бы пожелать ветеранам прежде всего – пожелать не бояться и двигаться дальше. То, через что вы прошли там, на войне, в зоне боевых действий, изменило вас. Но с этими изменениями можно жить дальше. И я знаю очень много случаев, и даже очень успешных случаев, когда эти изменения даже подстегнули к какому-то новому успеху.
Трансформация, да.
Для общества я бы хотел пожелать понимания, уважения по отношению к ветеранам, понимания того, что они это делали ради нас.
И я для того, чтобы мы не чувствовали, что у нас война, как минимум.
И я хотел бы пожелать всем нам взаимодействовать друг с другом. Ветеранам взаимодействовать с нашим обществом. Мало того, ветераны, которые сегодня имеют моральное право быть авангардом во многих вопросах. Именно авангардом, потому что у них есть моральное право быть первыми в чем-то, в хорошем, в реформации, в изменении нашего общества. А нам взаимодействовать с ними в поддержке, в помощи. И каждый раз, когда мы видим человека, который служил, который рисковал своей жизнью, который часть своей жизни отдал ради нашей безопасности, ради того, чтобы у нас здесь не летали снаряды, не свистели пули, я думаю, что правильным по возможности сказать ему спасибо, поддержать ему, а может даже в чем-то практически помочь.
Это не просто по-человечески, это по-божески отношение к таким людям. С вами был проект «Загартование». Наш гость Евгений Гольцов, приехавший из Америки, поделился своими впечатлениями о том, какова же культура ветеранов США и как живут ветераны в США. До нових зустріч.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.